Глава 24. Эволюция духовного человека. Как люди ко мне приходят, так я каждого принимаю. Каким бы путем они ни приближались ко мне, это мой путь. Какую бы форму поклоняющийся ни избирал для поклонения, я в нем веру в нее укрепляю, и с этой верой он, благоговея, молят об удовлетворении своих нужд и по моей воле получает желаемое. Но дары эти все приходящие. Те, кто жертвуют богам, духам природы, достигают богов, достигают духов природы. Но те, кто жертвуют мне, ко мне приходят. Гита. Нет в них этого чуда и этой мощи. Для ума невежественных не существует оккультных истин. Ригведа. Как провидец, отыскивающий оккультные истины и их тайны, он явил 7 небесных мастеровых, и при свете дня они изрекли слова мудрости и осуществили сказанное. Ригведа. Провидцу понятен смысл горних прозрений и тайных речей. Ригведа. Никто не ведает об их рождении. Они же знают, как каждый из них появляется на свет. Но мудрый постигает эти тайные мистерии и даже находит сосцы великой богини, многоликой матери, питающие молоком знания. Ригведа. Очистившее свое существо, проникшее в суть высочайшего духовного знания. Мундака Упанишада. Он трудится, прибегая к этим средствам, и обретает знания. В нем этот дух достигает своего верховного состояния бытия. Удовлетворенные знанием, воздвигшие чертоги своего духовного бытия, мудрые, единые с духовным «я», зрят вездесущего повсюду и проникают во все. Мундака Упанишада. На самых ранних этапах эволюции природа кажется совершенно бессознательной и механистичной. Непонятно, зачем или для чего она трудится, не видно никаких намеков на другие принципы бытия, кроме одного, который первым обрел форму, привлекает ее непосредственное внимание и, на первый взгляд, вечно должен остаться ее единственной заботой, ибо в результате ее начальных трудов возникает только материя, выступающая в роли единственной, бессознательной и костной космической реальности. Если бы некий сознательный, но не сведущий наблюдатель следил за процессом творения, то он увидел бы только, как некая энергия, возникающая в огромной бездне явного небытия, творит материю, материальный мир и материальные объекты, придает бесконечности бессознательного форму необъятной вселенной или комплекса бесчисленных вселенных, простирающихся вокруг него в пространстве и не имеющих определимых границ или пределов, неутомимо создает туманности, звездные системы, светила и планеты, существующие просто так и возникающие без какой-либо причины, смысла или цели. Увиденное могло бы показаться ему огромным и бесполезным механизмом, мощным, но бессмысленным движением, эпохальным зрелищем, за которым никто не наблюдает, космическим чертогом без обитателя. Ибо он не увидел бы ни одного признака внутреннего духа, ни одного существа, ради восторга которого все это делается. Такого типа творение могло бы быть только результатом работы бессознательной энергии или призрачным кинематографическим изображением, представлением театра теней, разыгрываемым на светлом экране сверхсознательного и безучастного абсолюта. Он бы не увидел в этом неизмеримом и нескончаемом развертывании материи ни одного свидетельства присутствия души, никакого намека на ум или жизнь. Возникновение многообразных форм жизни, первый трепет чего-то оккультного и неведомого, живого и сознательного, тайной духовной сущности, пытающейся проявиться в этой пустынной, вечно неодушевленной и бесчувственной вселенной, показались бы ему чем-то невозможным и невообразимым. Но по прошествии эпох, взглянув еще раз на это напрасное действо, он, возможно, заметил бы, по крайней мере, в одном уголке Вселенной, в месте, где материя была подготовлена в качестве площадки для нового творения, а ее процессы в достаточной мере организованы, упорядочены, стабилизированы и адаптированы. Некий феномен, живую материю, жизнь, возникшую в объектах и ставшую видимой. Но он все равно ничего бы не понял, ибо эволюционирующая природа по-прежнему скрывала бы свой секрет. Он увидел бы лишь природу, пытающуюся сохранить и приумножить эту народившуюся жизнь, это новое творение. Но жизнь, живущую для себя и, по сути, бессмысленную. Его взору предстала бы расточительная и энергичная созидательница, сначала щедро разбрасывающая семена своего нового могущества и взращивающая мириады буйно цветущих, прекрасных и роскошных форм, а потом бесконечно приумножающая типы и виды только для того, чтобы насладиться процессом творения». В огромной пустыне космоса просто появился бы островок, где затрепетала и стала переливаться разнообразными красками жизнь. Наблюдателю и в голову бы не пришло, что мыслящий ум когда-то возникнет на этом островке жизни, что сознание пробудится в бессознательном, что новая, более тонкая и сокровенная вибрация проникнет на поверхность и сделает более явным присутствие скрытого духа. Поначалу, при рождении ума, у него создалось бы впечатление, что жизнь просто каким-то образом смогла осознать себя. Ибо этот ограниченный, народившийся ум выглядел бы только слугою жизни, средством, помогающим ей выживать, инструментом, который позволял бы ей поддерживать себя, нападать и защищаться, удовлетворять определенные потребности и витальные желания, высвобождать жизненные инстинкты и побуждения. Он бы не поверил в то, что в этой маленькой жизни, столь незаметной среди огромных пространств, в одном единственном из этого ограниченного множества видов возникнет ментальное существо – ум, все еще служащий жизни, но и одновременно делающий жизнь и материю своими слугами, использующий их для реализации своих собственных идей, намерений, желаний. Существо, которое создаст из материи всевозможные приспособления, орудия, инструменты, использующиеся в самых разных областях, построит из материи города, жилища, святилища, театры, лаборатории, высечет из нее статуи и вырежет пещерные храмы, создаст архитектуру, скульптуру, живопись, поэзию и множество других искусств и ремесел, откроет математические и физические законы Вселенной и сокровенные тайны ее строения, будет жить ради ума и его интересов, ради идеи и познания, разовьется в мыслителя, философа и ученого, И бросив смелый вызов господству материи, осознает в себе скрытое божество, станет охотником за незримым, мистиком и духовным искателем. Но если после нескольких эпох или циклов наблюдатель снова бы заглянул в этот уголок Вселенной и увидел бы это чудо в полном рассвете, он, вероятно, даже тогда, обманутый своим первоначальным впечатлением и по-прежнему полагающий, что во Вселенной реально только материя, все равно ничего бы не понял. Ему бы показалось невозможным то, что скрытый дух может сознательно и во всей полноте проявиться и пребывать на Земле в качестве знатока себя и мира, владыки и правителя природы. Он мог бы заявить: «Утопия, ведь ничего особенного не произошло. Ну, активизировались немного чувствительные клетки мозговой коры, ну, возникло из густка неодушевленной материи странное существо, заселившее одну маленькую планету во Вселенной». Новый наблюдатель, появившийся в самом конце и осведомленный о последних достижениях, но не захваченный обманчивым началом, напротив, мог бы воскликнуть: «Нет никаких сомнений в том, что это чудо. Последнее из длинной череды чудес было запланировано. Дух, погруженный в бессознательное, вырвался из него и сейчас открыто обитает в формах вещей, которые он, будучи скрытым, создавал для того, чтобы проявиться и поселиться в них». Но на самом деле более сознательный наблюдатель, возможно, и разгадал бы, что происходило в предшествующий период космического развертывания, и даже смог бы понять подоплеку каждого этапа. Ибо на каждой стадии непроницаемая таинственность природы хотя и сохраняется, но все более и более идет на убыль. Делается намек на следующий шаг. Подготовка к значительному изменению становится более явна и очевидна. В том, что кажется живым, но бессознательным, уже видны признаки пробуждающегося чувства. В животных чувственный ум полностью выходит из-под покрова, а также можно заметить готовящийся к проявлению мыслящий ум. Мыслящий же ум, развиваясь, начинает сначала сбивчиво и неосознанно, а потом все более и более целенаправленно искать духовное сознание. Как в растении содержится смутная возможность осознанной животной жизни, как в животном уме возникают чувства, мысли, зачаточные формы концептуального мышления, готовя появление человека, мыслителя, так и в человеке, ментальном существе, эволюционная энергия трудится над тем, чтобы превратить его в духовного человека, полностью сознательное существо, человека, превосходящего свое первичное материальное «я» и обнаруживающего свое истинное «я» и высшую природу. Но если мы все-таки согласимся, что именно таково намерение природы, сразу же возникнет два вопроса, требующих определенного ответа. В первую очередь нужно выяснить, в чем суть перехода от ментального бытия к духовному. А получив ответ на этот вопрос, понять процесс и метод развития духовного человека из ментального. Поначалу кажется очевидным, что каждое новое творение возникает не только из предыдущего, но и внутри него. Как жизнь возникла в материи и была в значительной степени ограничена и обусловлена в своем самовыражении материальными условиями, как ум возник в жизни в материи и аналогичным образом был ограничен и обусловлен в своем самовыражении жизненными и материальными условиями, так и дух должен возникнуть в уме, воплощенном в жизни в материи, и тоже должен быть в значительной степени ограничен и обусловлен ментальными условиями, в которых он зародился, а также жизненными и материальными условиями земного существования. Можно было бы даже предположить, что если в нас осуществляется какая-то эволюция духа, она может быть только частью ментальной эволюции, специфическим развитием человеческой ментальности. Духовный элемент, не являясь некой отдельной или самостоятельной сущностью, не способен независимо проявлять себя или иметь супраментальное будущее. Ментальное существо может постепенно развить духовные интересы или склонности, и в результате этого возможно сформировать не только интеллектуальную, но и духовную ментальность, взрастить, так сказать, прекрасный небесный цветок на ниве своей ментальной жизни. Как в одних людях преобладают художественные или коммерческие наклонности, так в других могут преобладать духовные наклонности. Но что касается того, чтобы духовное существо овладело ментальным и трансформировало его в духовную природу, то такого быть не может. Не существует эволюции духовного человека. Есть только эволюция нового и, возможно, более тонкого и редкого элемента, скрытого в ментальном существе. Значит, именно он и должен быть обнаружен и выдвинут на передний план. Исчезает четкое различие между ментальным и духовным, характером этой эволюции и факторами, делающими возможным и неизбежным проявление духа как отдельной, изначальной и самобытной сущности, так как он, учитывая процесс, а тем более способ его проявления, по большей части представляется второстепенным или главным аспектом нашей ментальности, именующимся, правда, новым могуществом, которое, в конце концов, превзойдет ум и вместо него будет руководить жизнью и природой. Да, действительно, для внешнего наблюдателя жизнь кажется лишь процессом, протекающим в материи. Ум – активностью жизни. Следовательно, напрашивается вывод, что то, что мы называем душой или духом, является лишь некой ментальной способностью. Душа представляет собой утонченную форму ума, а духовность – возвышенную деятельность воплощенного ментального существа. Но это поверхностный взгляд на вещи, продиктованный тем, что ум сосредоточен на внешней форме и процессе и не видит того, что находится позади них. Опираясь на такого рода внешние данные, можно прийти к выводу, что электричество порождается или обусловливается водой и тучами, так как только в такой обстановке сверкают молнии. Но более глубокое исследование показывает, что электрическая энергия, наоборот, является основой, глубинной силой или энергетической субстанцией как воды, так и туч. То, что кажется результатом, не по форме, а по содержанию, является источником. Следствие, в сущности, предшествует внешней причине. А принцип возникающей активности существует еще до того, как появится сфера ее реального проявления. И то же самое относится к эволюционирующей природе. Материя не смогла бы стать одушевленной, если бы принцип жизни не присутствовал в материи, не формировал бы ее и не проявлялся как феномен жизни в материи. Жизнь в материи не начала бы чувствовать, воспринимать, думать, рассуждать, если бы принцип ума не присутствовал за жизнью и субстанцией, формируя их как поле своей деятельности, и не проявлялся бы в феномене мыслящей жизни и тела. И духовность, проявляющаяся в уме, тоже свидетельствует о силе, которая сама основала и сформировала жизнь, ум и тело, и теперь проявляется как духовное существо в живом и мыслящем теле. Как далеко зайдет это проявление, станет ли оно доминирующим и трансформирует ли свои инструменты – второй вопрос. Главное, что дух существует независимо от ума и превосходит ум. Что духовность неравнозначна ментальности. Следовательно, духовное существо должно кардинально отличаться от ментального существа. Дух проявляется в самом конце эволюции, так как является изначальным инволюционным элементом и фактором. Эволюция – это инволюция, направленная вспять. То, что является конечным продуктом инволюции, первым возникает в эволюции. То, что было изначальным и основополагающим в инволюции, становится финальным и высочайшим эволюционным проявлением. Также верно и то, что человеческому уму сложно провести четкие различия между душой или «я» или каким-то духовным элементом в себе и ментально-витальной формацией, в которой этот элемент начинает проявляться. Но это продолжается лишь до тех пор, пока его проявление не достигло полноты. В животном ум не вполне обособлен от породившей его жизни и одушевленной материи. Его движения настолько вовлечены в витальные процессы, что он не может отделить себя от них, не может отстраниться и наблюдать за ними. Человек же, в котором ум обособился, осознавая свои ментальные операции, может почувствовать, что они отличны от его витальных операций, что его мышление и воля способны отделиться от его чувств и импульсов, желаний и эмоциональных реакций, способны стать независимыми от них, наблюдать за ними и контролировать их, инициировать или прерывать их функционирование. Он еще не настолько посвящен в тайны собственного бытия, чтобы отчетливо почувствовать себя ментальным существом, пребывающим в жизни и теле. Но у него, по крайней мере, есть такое впечатление, и он может внутренне занять такую позицию. Душа в человеке тоже поначалу не проявляется как нечто полностью обособленное от ума и ментализированной жизни. Ее движения остаются вовлеченными в движение ума. Ее действия кажутся ментальной и эмоциональной активностью. Ментальное человеческое существо не осознает в себе душу, стоящую за умом, жизнью и телом, независимую от них, созерцающую, контролирующую, направляющую их деятельность и становление. Но именно это может и должно произойти, и действительно происходит, когда человек достигает высоких степеней внутреннего развития. Таков следующий, долго откладываемый, но неизбежный шаг нашей эволюции. Может произойти кардинальное изменение, в ходе которого человек отделяет себя от мыслей и во внутреннем безмолвии осознает себя духом в уме, или отделяет себя от витальных движений, желаний, ощущений, динамических импульсов и осознает себя духом, поддерживающим жизнь. Или, переставая отождествлять себя с телом, познает себя как дух, одухотворяющий материю. Так человек начинает обнаруживать, что является пурушей, ментальным «я» или витальной душой, или же тонким «я», поддерживающим тело. Многие считают, что это и есть их истинное «я», и в определенном смысле они правы. Именно так «я» или «дух» предстает по отношению к деятельности природы. И этого осознания его присутствия достаточно для освобождения духовного элемента. Но человек может продолжить познавать себя и даже ощутить, что он никак не связан с природной формой или деятельностью. Ибо обнаружится, что эти «я» являются образами божественной сущности, для которой ум, жизнь и тело – только формы и инструменты. Человек тогда становится душой, смотрящей на природу, познает все ее движения в себе, но не с помощью ментального наблюдения и умозаключения, а используя глубинное сознание и его непосредственное восприятие и безошибочное сокровенное видение. И благодаря его проявлению может контролировать каждое движение собственной природы и изменять ее. Когда мы чувствуем абсолютный покой, который либо наполняет все существо, либо ощущается позади и не затрагивается внешней активностью, мы можем осознать «я» — духовную основу нашего существа. Существование, превосходящее даже индивидуализированную душу, расширяющееся до размеров Вселенной, никак не зависящее от любой природной формы или деятельности, простирающееся на своих высотах в безграничной трансцендентности. Именно эти типы освобождения нашей духовной части знаменуют собой переломные моменты духовной эволюции в природе. Только благодаря этим кардинальным изменениям становится очевиден подлинный характер эволюции, ибо до их наступления имеют место только подготовительные процессы. Психическая сущность оказывает давление на ум, жизнь и тело с тем, чтобы их деятельность по-настоящему одухотворилась. Я или дух оказывает на них давление для того, чтобы освободить от эго и внешнего неведения. Ум и жизнь поворачиваются к некой скрытой реальности. В результате человек испытывает предварительные переживания. Одухотворенный ум и одухотворенная жизнь пытаются частично выражать себя, однако речь не идет о полном изменении, о вероятности окончательного выхода души или «я» из-за покрова или радикальной трансформации природы. Когда этот решительный шаг делается, мы прежде всего чувствуем, что в нас неподвижно пребывает или действует глубинное, изначальное, самосущее сознание, которое знает себя просто благодаря самому факту бытия, знает аналогичным образом все, что есть в нем, будучи отождествлено со своим содержимым. И даже то, что кажется нашему уму внешним, начинает воспринимать таким же образом – посредством отождествления или благодаря присущей ему способности осознавать напрямую, окутывать, пропитывать, проникать в исследуемый объект, обнаруживать себя в объекте и воспринимать в нем то, что не является умом, жизнью или телом. Тогда у нас уже не остается никаких сомнений в том, что существует некое духовное сознание, отличное от ментального и свидетельствующее о присутствии в нас духовного существа, независимого от нашей внешней ментальной личности. Но сначала это сознание может ограничиться статическим состоянием, отделиться от деятельности внешней невежественной природы, наблюдать за ней и не идти дальше познания и восприятия мира с помощью духовного чувства и видения. Действуя, оно может все еще зависеть от ментальных, витальных и телесных инструментов, или оно может позволить им действовать в соответствии с их собственной природой, а само удовлетвориться самопознанием и самовосприятием, внутренним освобождением, грядущей свободой. Но оно также может, и обычно делает это, определенным образом подчинять, направлять, влиять на мысли, витальные движения, физические поступки, налагать очищающий и возвышающий контроль, заставляя их подниматься на более высокие и чистые уровни собственной истины, служить проводниками или повиноваться потоку некой более божественной силы или светоносным указаниям, которые не ментальны, а духовны и могут обнаруживать некоторые божественные качества. Наитием, неспосылаемым более великим «я», или приказом владыки всего сущего, Ишвары. Или же природа может подчиняться указаниям психической сущности, двигаться во внутреннем свете, следовать внутреннему руководству. Это уже достаточно высокий уровень развития, говорящий, как минимум, о начале духовной и психической трансформации. Но можно пойти дальше. Ибо однажды, внутренне освободившись, духовное существо способно возвысить ум до своих исконных, более высоких состояний бытия и низвести присущее истине сознанию супраментальную энергию и динамизм. Тогда обычные ментальные, витальные и даже физические инструменты могут быть полностью трансформированы и стать элементами уже не неведения, пусть даже и очень просветленного, а супраментального творения, созданного подлинной деятельностью духовного истины сознания и знания. Поначалу эта истина духа и духовности не самоочевидна для ума. Человек хоть и начинает ментально осознавать, что его душа отлична от его тела, превосходит его ум и жизнь, но четко не ощущает этого и осведомлен лишь о некоторых воздействиях души на свою природу. Так как эти воздействия принимают ментальную или витальную форму, ему не удается провести четкую грань между душой и природой. Душа не воспринимается как нечто абсолютно независимое и самостоятельное. Как правило, за душу принимают совокупность смутно воспринимаемых влияний психического существа на ментальные и витальные части – формацию, к которой примешаны ментальное вдохновение и витальные желания, точно так же, как обособленное эго принимают за свое «я», хотя «я» на самом деле и по сути не только индивидуально, но и универсально. А духовностью ошибочно считают смесь ментального стремления и витального воодушевления и порыва, поддерживаемых сильной верой, возвышенными убеждениями, самопосвящением или альтруистическим рвением. Но эта неопределенность и эти ошибки неизбежны и обязательно присутствуют на определенном этапе эволюции, которая, поскольку неведение является ее отправной точкой и первоначально доминирует в нашей природе, не может не начинаться с несовершенного интуитивного восприятия и инстинктивных блужданий или поисков, не подкрепленных ни достаточным опытом, ни ясным знанием. Даже формации, являющиеся первыми результатами этого восприятия или этих поисков, или первыми вехами духовной эволюции, неизбежно должны характеризоваться этой неопределенностью и неполнотой. Однако возникающее вследствие этого заблуждение очень сильно мешает подлинному пониманию, и поэтому нужно обратить особое внимание на то, что духовность не является возвышенной интеллектуальностью, идеализмом, этической склонностью ума или нравственной чистотой и безупречностью, религиозностью или страстным и высоким эмоциональным порывом, ни даже сочетанием всех этих замечательных качеств. Ментальное убеждение, кредо или вера, эмоциональное стремление, жизнь в соответствии с религиозными или этическими предписаниями не относятся к числу духовных достижений или реализаций. С точки зрения ума и жизни, эти вещи чрезвычайно важны. Они важны с точки зрения самой духовной эволюции, являясь факторами, которые готовят, дисциплинируют и очищают природу или приводят ее в нужное состояние. Но они все еще принадлежат ментальной эволюции. О начале духовного пробуждения, опыта и преображения в данном случае речи пока еще не идет. По сути, духовность слагается из осознания внутренней реальности нашего существа, духа, я, души, отличной от ума, жизни и тела. Внутреннего стремления познать, ощутить ее, стать ею, войти в контакт с более великой реальностью, находящейся за пределами Вселенной, пронизывающей ее и пребывающей также в нашем собственном существе, поддерживать с ней связь, быть с ней едиными. Из преображения, обращения, трансформации всего существа, которое становится результатами этого стремления, этого контакта, этого единения, а также из роста или пробуждения к восприятию нового становления или нового бытия, нового «я», новой природы. На самом деле, созидательное сознание и сила, которая в нашем земном существовании должна осуществлять двухуровневую эволюцию, практически одновременно развивала два элемента, но в первую очередь сосредотачиваясь и акцентируя свое внимание на более низком. Во-первых, есть эволюция нашей внешней природы – природы ментального существа, облаченного в жизнь и тело. А во-вторых, внутри нее упорно пытается обнаружить себя, ибо с появлением ума это обнаружение становится возможным, другая эволюция, которая по меньшей мере готовится или даже уже началась. Эволюция нашего внутреннего существа, нашей тайной, сублиминальной и духовной природы. Однако главной заботой природы неизбежно остается и еще долго будет оставаться развитие ума, с тем, чтобы придать его работе максимальную широту, возвышенность и утонченность. Ибо только так можно подготовить проявление полностью интуитивного рассудка, верховного разума, сверхразума, и осуществить сложный переход к более высоким инструментам духа. Если бы единственным намерением природы было обнаружение сокровенной духовной реальности и прекращение нашего обособленного существования в ее чистом бытии, это настаивание на ментальном развитии было бы бессмысленным, так как дух может проделать брешь в любой стене своей природной обители и увлечь нас за собой. Пылкости сердца, полной тишины ума, несокрушимого и целенаправленного волевого усилия было бы достаточно для того, чтобы добиться подобного освобождения. Если бы окончательным замыслом природы были другие миры, то все обстояло бы точно так же. Ибо везде, в каждой части природы, может пробудиться достаточно сильное влечение к другим мирам, позволяющее разорвать путы земных забот и привязанностей и достичь далекой духовной обители. Но если намерением природы является всеобъемлющее преображение человеческого существа, то эта двойная эволюция становится логичной и оправданной, поскольку только так можно достичь поставленной цели. Это, впрочем, предполагает трудное и медленное духовное развитие, ибо, во-первых, проявляющийся дух должен всякий раз ждать, когда природные инструменты станут готовы, а во-вторых, духовная формация в процессе своего становления очень сильно смешивается с силами, мотивами, импульсами несовершенного ума, жизни и тела. Она вынуждена соглашаться и считаться с этими силами, мотивами, импульсами, жертвовать своей возвышенностью и допускать опасные примеси, постоянно балансировать на грани падения или отклонения в сторону, или, по крайней мере, связывать и обременять себя, замедлять свой рост. Возникает необходимость оставлять достигнутые позиции и отступать назад, чтобы возвысить в природе то, что сдерживает и не позволяет продвинуться еще дальше. И, наконец, в силу самой природы ума, в котором этой формации приходится работать, духовные свет и сила оказываются ограничены в своем проявлении, вынуждены медленно и постепенно заполнять части существа, следовать какой-то одной линии развития, совсем отказываться от полного проявления или откладывать его на более позднее время. Эти трудности и препятствия, создаваемые умом, жизнью и телом, тупая косность и упрямство тела, сумрачные страсти витальной части, темнота, неуверенность и сомнения, отрицание, непостоянство и метание ума настолько велики и нетерпимы, что человек, охваченный духовным стремлением, теряет терпение и пытается сокрушить их. Он отвергает жизнь, умерщвляет плоть, успокаивает ум и достигает индивидуального и изолированного спасения. Благодаря этому дух удаляется в чистый дух, полностью отвергая небожественную и темную природу. Не только возвышенная тяга и естественное стремление нашей духовной части вернуться к своим высочайшим первоисточникам и изначальному состоянию бытия, но и этот характер витальной и физической природы, мешающий чистой духовности, становится неизбежной причиной аскетизма, иллюзионизма, тяги к иным мирам, ухода от жизни, жажды чистого и неизменного абсолюта. Чистый духовный абсолютизм обусловлен стремлением «я» осознать свою высочайшую суть. Но природа тоже нуждается в нем для осуществления своих целей. Не будь его, всевозможные примеси и притяжения бессознательного сделали бы духовное проявление невозможным. Радикальный приверженец этого абсолютизма, затворник, аскет, является знаменосцем духа, а его оранжевые одежды – духовным знаменем, знаком отказа идти на какие-либо компромиссы. Ибо нелегкое проявление духа должно закончиться не компромиссом, а его безоговорочной победой и полным подчинением низшей природы. Если это невозможно на Земле, то это должно быть достигнуто где-то еще. Если природа отказывается подчиняться проявляющемуся духу, тогда душа должна покинуть ее. Таким образом, в духовном проявлении прослеживаются две тенденции. С одной стороны, попытка любой ценой, вплоть до отвержения природы, установить в существе правление духовного сознания. С другой – намерение одухотворить части человеческой природы. Но пока первое в полной мере не осуществлено, второе будет оставаться относительным и несовершенным. Ибо главной целью развития духовного человека должна быть закладка основ чистого духовного сознания. И именно это и стремление этого сознания войти в контакт с реальностью, «я» или «Всевышним» должны стать основным или даже единственным делом, пока данная задача полностью не выполнена, духовного искателя. Именно это должно быть осуществлено каждым на любом доступном для него пути, каждым в соответствии с духовными способностями, развитыми в его природе.